we saw that obviously Joseph represents Jesus and his brothers represent the Jews.
Вчера мы увидели, что Иосиф представляет Иисуса, а его братья представляют евреев.
And now when the brothers come before Joseph and Joseph is reconciled to them, this represents the judgment.
И сейчас, когда братья пришли к Иосифу, и он открылся им, это представляет собой суд.
We mentioned yesterday that it seems that Joseph made this meeting between him and the brothers sort of longer than it needed to be.
Вчера мы заметили, что Иосиф сделал встречу между ним и его братьями дольше, чем предполагалось, чем нужно было.
He could have just said immediately, "Look, I'm Joseph."
Он мог сразу сказать, смотрите, я Иосиф.
But the way in which he extended, he spun out, he extended the process of them meeting him was for their spiritual benefit.
Но тот процесс увеличения длины этой встречи был для их духовного благополучия.
It was to make them realize the seriousness of what they had done and to make them appreciate how much he was showing them mercy and love.
Это должно было заставить их понять сущность их греха и показать, какую милость показывает он им.
Now we know that each of us here is going to come before the judgment seat of Christ.
Мы знаем, что каждый из нас сидящий здесь предстанет перед суд Христа.
And we could ask the question, why is there going to be a judgment?
Мы можем задать себе вопрос, зачем должен быть суд?
Because God knows from the beginning of the world who is going to be in the kingdom.
Потому что Бог с самого начала мира знает, кто будет в царстве.
And Christ also knows his bride. He knows who he's going to marry. He knows which of us are going to be in the kingdom.
И Христос знает свою невесту. Он знает каждого из нас, знает, кто будет из нас в царстве.
Even before he was given God's nature, while he was in the flesh, he still knew who was going to betray him and who wasn't going to.
Даже когда он еще не был дарован Божьей природой, он уже знал, кто предаст его, кто нет.
Now, we are used to the idea of a judge sitting and listening to evidence.
Мы представляем себе судью, который сидит и выслушивает доказательства.
And then the judge balances the evidence and he comes to a conclusion.
Затем судья взвешивает эти доказательства и приходит к какому-то заключению.
He says either you are guilty or you are not guilty.
И он заключает, виновен или невиновен.
Now the similarities between a human judgment and the judgment seat of Christ are really quite limited.
Сходство между человеческим судом и судом Христа, они довольно ограничены.
At the judgment, Christ will be considering evidence.
На суде Христос будет принимать во внимание доказательства.
But he won't be sort of balancing that evidence and making a decision at that point in time, because he already has made the decision. He knows already who's going to be in the kingdom.
Он будет взвешивать доказательства, но он не будет принимать решение, потому что он уже пришел к решению, он знал его задолго до этого.
Jesus said that the judgment was going to be like a shepherd dividing sheep and goats.
Иисус сказал, что суд будет подобен отделению овец от козлов.
Now the shepherd instinctively knows what's a sheep and what is a goat.
И пастух знает, где козлы, где овцы уже.
He doesn't have to sit down and balance evidence and make a decision of what animal this thing is in front of him.
Он не должен сидеть и взвешивая доказательства и свидетельства, заключать, какое перед ним животное.
So then, the reason why there is a judgment is purely for our benefit.
И причиной суда является наше собственное духовное
So, if there was no judgment, it means that we would die, and the next thing we would know, we would be immortal, we would be in the kingdom.
Если бы не было суда, случилось бы, что мы умерли, а затем всем, все, что мы знали, это было царство.
Let's say that Christ comes now, as we're sitting here.
Давайте, допустим, представим, что Христос придет сейчас, когда мы сидим здесь.
Then, if there was no judgment, we would be immediately transformed into the kingdom.
И если бы не было суда, мы сразу бы перенеслись в царство.
And we've lived, what, only a very few years, we've not suffered very much. We have a very small understanding, really, of the love of God and of how sinful we are.
Мы прожили мало, мало знаем о любви Бога и мало знаем о нашей собственной греховности.
And if we were suddenly taken from how we are now and suddenly transformed into the kingdom of God, we wouldn't appreciate the love of God or how much we need God's grace, how sinful we are.
Если бы мы сразу из этой комнаты перенеслись в царство, мы бы не смогли оценить любовь Бога и нашу собственную грешную природу.
And so the brothers coming before Joseph was for their benefit, and it points forward to after the day of judgment.
И приход братьев к Иосифу был для их духовного, ближе духовного благополучия и представлял собой наш приход к на суд.
Look at Genesis 44, verse 18, at the end of the verse.
Жена 44 главы Бытия, стих 18, последняя часть.
Judah says that Joseph was even as Pharaoh.
Иуда говорит, что Иосиф был почти как правит фараон.
Now we said that Pharaoh represents God. We said that Pharaoh represents God.
Мы сказали, что фараон представляет собой Бога.
The relationship between God, the relationship between Pharaoh and Joseph is a type of the relationship between God and Jesus.
Отношения между фараоном и Иосифом представляют собой отношения между Богом и Иисусом.
Well, we know that Jesus is not God in terms of direct equivalence.
И мы знаем, что Христос не является Богом в смысле физического и единства.
But God is completely manifested in Christ.
Но Бог полностью проявил себя в Христе.
And so when the brothers came in front of Joseph, they looked at Joseph as if he was Pharaoh.
И когда братья пришли к Иосифу, они смотрели на него как на фараона.
And this is why, when we come before judgment, we will be judged by Jesus, but in a sense, we are meeting God.
Вот почему, когда мы приходим, придем на суд, мы будем судимы Христом, но в большом масштабе мы будем судимы Богом.
Remember yesterday we saw that in 1 Corinthians 4 it says that at the judgment we will all be praised by God.
Мы сказали вчера, как в 4 главе говорится, что на суде мы все получим хвалу Бога.
We said that that would be fulfilled when Jesus says to us, when I was hungry, well done, you gave me something to eat. When I was thirsty, you gave me something to drink.
И мы сказали, как это произойдет. Это произойдет, Христос будет говорить, когда я был голоден, вы дали мне есть, когда жажду, вы дали мне пить. И он скажет, я рад вас молодцы.
So in practice, it will be Jesus who does the praising of us at the day of judgment.
И практически Христос будет славить нас здесь сюда.
That he will be doing it on behalf of God.
И он будет делать это от имени Бога.
So, when we see the face of the Lord Jesus Christ, in a sense, we will be seeing the face of God, because God will be manifesting Christ to a very great degree.
Когда мы будем видеть лицо Иисуса Христа, мы будем видеть фактически Бога, потому что Бог полностью проявится в Христе.
Now, in verse 5 of Genesis 44,
если так, мы с вами читаем это говорим.
We're told that it was through the cup of Joseph that he knew who had sinned.
Мы узнаем, что посредством чаши Иосиф узнал, кто согрешил.
And Joseph repeats this in verse 15.
Иосиф повторяет это в стихе 15.
So Joseph represents Jesus.
Иосиф представляет Иисуса.
It's by the cup students that he is able to know our real spiritual state.
И чашей Иисуса, чашей Христос может узнать наше духовное состояние.
This is why our attitude to the breaking of bread, which is when we take the cup of the Lord Jesus, is in a sense an indication of our attitude at the Day of Judgment.
То, почему наше отношение к чаше Христа, когда мы делаем на руке, является нашим отношением к Христу и к День Суда.
This is why Paul says in 1 Corinthians 11, that at the breaking of bread, we should judge ourselves.
Вот почему Павел говорит, в 11 главе Послания к Ефесянам, что при преломлении хлеба мы должны судить себя.
We do that by our self-examination.
И мы делаем это посредством самоизучения.
So in a sense, the breaking of bread is like a very, very small judgment seat.
И поэтому в некотором смысле преломление хлеба является небольшим судом.
This is why, in practice, we should make sure that when we do the breaking of bread, we allow ourselves plenty of time to examine ourselves.
И почему на практике, когда мы делаем мелки, мы должны позволить себе изучать самих себя, испытывать.
I want to look at some more connections between Joseph meeting his brethren and the judgment seat of Christ.
Но еще взглянем несколько связей между и встречи Иосифа и братьев и судом Христа.
Look at verse 16 of chapter 44. 44, verse 16.
Давайте взглянем на 44 главу, 16 стих.
Somebody read that, please.
Иуда сказал, что нам сказать, господину нашему, что говорить, чем оправдаться. Бог нашел неправду рабов твоих. Вот мы рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша.
Right. So, the brothers found it very difficult to speak.
Братьям было трудно говорить.
Look at chapter 45, verse 15.
Если мы взяли 15 стих 45 главы,
it was only after Joseph cried that his brothers were able to talk to him.
Здесь говорится, что только после того, как Иосиф заплакал, братья смогли говорить с ним.
Look at chapter 45, verse 4.
Если мы взяли на 4 стих этой же главы 45,
Joseph beckons them and says, come near to me, come on, come near. In other words, they had sort of slunk away, they had moved away from him, and he said, come near to me.
Но в стихе 4 Иосиф говорит, подойдите ко мне. Это, наверное, указывает, что они старались отойти от него, отодвинуться.
And again, back in chapter 44, verse 16, they say, we don't know what to say. How can we make ourselves righteous? They were desperate spiritually.
И опять в стихе 16-44 говорится, что мы можем сказать, нам нечего сказать. Мы не можем сделать себя правильными, мы в отчаянном положении духовном.
Now, let's ask the question. Do these brothers of Joseph, do they typify, do they represent those who will be rejected at the Day of Judgment, or those who will be accepted?
Давайте зададим себе вопрос, кого я представляю себе, братья? Кто будет отвергнут на суде или тех, кто будет принят.
Well, we know that they were then made rulers in the land of Egypt after they met Joseph.
И мы знаем, что они после встречи с Иосифом были сделаны правителями в египетской земле.
They definitely represent the righteous, those who will be accepted by Jesus.
И они определенно представляют собой праведников, которых Христос примет.
Yet you can see that at the Day of Judgment, they felt as if they were completely unworthy.
Но мы видим, что в день суда, представленный здесь, они чувствовали себя совершенно недостойными.
So it is quite likely that each of us sitting here will go through that very experience.
И очень вероятно, что каждый из нас, сидящих здесь, пройдет через тот же самый опыт.
We will come to the Day of Judgment.
Мы придем к Дню Суда,
And we will have this desperate feeling, I'm unworthy, I ought to be rejected, I'm unworthy.
Мы будем иметь это чувство. Мы должны быть, наверное, отвергнуты, я не достоин.
Are we going to be able to speak freely to Jesus?
Сможем ли мы свободно разговаривать с Иисусом?
No, we're not. We're going to be more than nervous.
Нет, мы не сможем. Мы будем наверняка очень нервничать.
Now, next to Genesis 44, verse 16, I'd like you to write down Daniel 10, verse 17.
Рядом с 16 стихом 44 главы Бытия, я хочу, чтобы вы записали Даниил 10:17.
Now in Daniel 10 you've got a figurative death, resurrection and judgment.
Здесь, в 10 главе Даниила, мы видим саму картину смерти, воскресения и суда.
Look at verse 9, Daniel 10, verse 9.
Давайте сначала взглянем на стих 9, Даниил 10:9.
Somebody read that, please, Daniel 10, verse 9.
И услышал я глас слов его, и как только услышал глас слов его, в оцепенении пал я на лице мое, и лежал лицом в земле.
So, this is symbolic of death. He's in a deep sleep, looking at the ground.
Это символизирует саму смерть. Он в глубоком сне лежал на земле.
Then in verse 10, an angel touches him, and he gets onto his knees.
В стихе 10 ангел касается его, и он встает на колени.
Then at the end of verse 11, he stops crawling, he is on his hands and knees, and he stands up, but
встает постепенно, но все еще с опаской.
In verse 12, the angel says to him, "Fear not, don't worry."
Он скажет иное, когда пробовал.
In verse 15, I'm dumb, I couldn't speak.
Здесь сказано, что я не мог говорить, я стал немым.
And then he says that at the end of verse 16, I had no strength.
В конце стиха 16 он говорит, у меня нет силы. Не стало мне силы.
In verse 17, he says, look, how can I talk with you?
В стихе 18 говорится, как 17, как я могу говорить с тобой?
And then verse 19, the angel encourages him. He says, fear not, be strong.
А в стихе 19 ангел ободряет его. Не бойся, не сильный, не ужасен.
Then Daniel says, verse 19, okay, now I do feel stronger.
И затем Даниил говорит в стихе 19, сейчас я чувствую себя сильным.
And this is exactly the same, it seems that this is modeled, this is based on the experience of the brothers standing before Joseph.
Возможно, это основано на той картине братьев, стоящих перед Иосифом.
Now Daniel was a righteous man in his life, that he would definitely be in the kingdom of God.
Даниил был одним из самых праведных людей на земле. И в своей жизни ему было сказано, что он определенно будет в царстве.
And yet he has this inability to speak.
И все равно у него было это, он стал немым, он не мог говорить.
I'd like us to look over at Matthew 22, verse 12.
That is in Evangelia at Matthew 22, 12.
So in this, this is a parable about those who will be rejected at the day of judgment.
Это притча о тех, кто будет отвергнут день суда.
One of the characteristics of the rejected is that he was speechless. He couldn't say anything.
И одна из черт отвергнутых будет их молчание.
But Daniel and the brothers Joseph also had exactly the same feeling. They just felt they couldn't say anything.
Но братья и Иосифа и Даниил, они испытывали то же чувство. Они не могли ничего сказать.
So what we're saying is that even the righteous who are going to be in the kingdom at the day of judgment, they will have all the feelings of the rejected.
И мы говорим о том, что даже праведные на дне суда они будут иметь все чувства отвергнутых.
Now you remember that Joseph had to say to the brothers, "Come near me." In other words, they had gone away from him physically. They were so frightened.
И мы помним, что Иосиф сказал братьям, подойдите ко мне. Вероятно, потому что они отошли от него, чтобы были напуганы. Давайте взглянем на первое послание Иоанна. Вторая глава. Вторая глава, 28 стих. Дети, пребывайте в нем, чтобы когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться перед ним в пришествии его.
Now the point I want to make really depends on understanding what the Greek really means, because it's not well translated in the English and in the Russian.
Я хотел бы обратить внимание на греческий оригинал, потому что это в английском Библии этот отрывок не очень хорошо приведен, не знаю.
But it should really imply at the end of verse 28 is that we should not be ashamed from before him at his coming. In other words, that we should not, do you know the word to slink away?
To creep away, to creep down, to slink like a caterpillar slinks.
И здесь, в 28 стихе, это мнение должно означать буквально следующее, что мы не должны, стыдясь, отходить от него, то есть в буквальном смысле и физическом, отходить от Христа.
And so he's implying that in fact the rejected, they will slink away from Jesus.
И это означает, что отвергнутые будут отходить от Христа.
But that's exactly what the brothers did.
И то же самое сделали братья.
Again, see that the way the brothers typify those who will be accepted in the kingdom, they go through all the emotions of the rejected.
И мы видим, что хотя братья представляют тех, кто будет принят в царстве, они испытывали все те эмоции, которые испытывали отвергнутые.
This is the record of the breaking of bread.
Это здесь написано о преломлении хлеба.
And he says that we should examine ourselves before we take the bread and wine.
Он говорит, что здесь говорится, что мы должны испытывать себя, прежде чем принимать хлеб и вино.
I'd like to read verse 31.
Я хочу, чтобы мы прочитали стих 32. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы.
Right, now this word to judge is it can mean two things.
Это слово судить здесь, оно может означать иметь два значения.
It can mean to condemn,
оно может иметь значение осуждать,
or it can also mean to give an opinion.
И также может иметь значение давать свое мнение, оставить мнение.
Jesus says, and you don't need to look it up, in Matthew 7, verse 1, he says, do not judge, so that you will not be judged.
И Иисус говорит в Матфея 7:1, что не судите, чтобы вам не быть судимыми.
What he means is, if you condemn other people, then you will be condemned at the day of judgment.
И это означает, что если мы будем осуждать других людей, мы сами будем осуждены на суде.
But in another place, Jesus says, you must judge righteously, you must judge correctly.
На другом месте Иисус говорит, что мы должны судить по справедливости.
What he means there is that we must make correct judgments in the sense of correct decisions.
И здесь он говорит, что мы должны судить правильно, то есть принимать правильные решения.
For example, I judge that God is not a Trinity, He is a unity. That's my opinion.
Например, я сужу, что Бог не Троица, а единственная личность единая. И это мое мнение, мой суд.
It's in that sense that we must judge correctly.
Именно в этом смысле мы должны судить правильно.
But we mustn't judge in the sense of condemning someone, saying that you're going to be rejected at the day of judgment because you're such a bad person.
Но мы не должны судить в том смысле, что осуждать кого-нибудь, говорить, что ты будешь отведен здесь сюда, потому что ты такой плохой человек.
Because in that sense, Christ is the judge, not us.
Потому что это будет судить Христос, а не мы.
And here in 1 Corinthians 11, he says, if we judge ourselves, we will not be judged.
И в стихе 11 главе 1 Коринфянам здесь говорится, что если бы мы судили себя, то не были бы судили.
But Paul says, we must all appear before the judgment seat of Christ, so we're all going to be judged.
Но Павел говорит, что мы все появимся на суде Христа, то есть мы все будем судимы.
What he must mean here then, he's using the word judge in the sense of condemn.
Что имеется здесь в виду, это использование слова судить в значении осуждать.
What he seems to be saying then is if in your self-examination you end up condemning yourself, then you will not be condemned at the judgment.
И здесь говорится, что если во время самоизучения вы не будете переставать осуждать себя, то вы не будете осуждены в день суда.
And it's interesting, this is in the context of the breaking of bread, because as we've said, the breaking of bread is like a mini-judgment suit.
Это интересно смотреть в контексте преломления хлеба, потому что, как мы сказали, преломление хлеба это является небольшим судом.
It's my feeling that we've all got a long way to go before we really are examining ourselves so deeply that we get this feeling we should be condemned.
Я чувствую, что мы должны пройти довольно долгий путь, прежде чем мы настолько сможем себя осуждать, что начнем чувствовать, что мы будем осуждены.
In this area of our life, we are completely alone. Nobody else can do it for you.
И в этой части нашей жизни мы совершенно одни, мы совершенно самостоятельны, и никто не сможет сделать это за нас.
No one else knows if we do it ourselves.
Никто не знает, делаем ли мы это мы или нет.
It comes back to what we were saying yesterday, that we need to realize more that sin is serious.
И возвращаясь к вчерашнему разговору, хотелось бы напомнить, что серьезность греха.
And so, chapter 45, back in Genesis 45,
Бытие 45 глава, снова,
verse 1,
стих 1.
Joseph could not control himself any longer.
Здесь сказано, что Иосиф не мог сдерживаться больше, не мог...
long process, a bit longer than it was, but he just had to cut it short.
И что здесь имеется в виду, наверное, что Иосиф хотел сделать этот процесс длиннее, но он должен был его укоротить.
He wasn't standing there cold as ice, saying, right, well, actually, at 3 o'clock, I'm going to make myself known to the brothers, to my brothers.
Он не стоял у себя, не стоял и не говорил равнодушно, что в 3 часа я откроюсь своим братьям.
So it seems to me more quickly than he intended to.
И, наверное, он открыл им себя гораздо быстрее, чем он хотел этого.
Now, this opens a very interesting question about the second coming of Christ.
Это поднимает очень интересный вопрос о втором пришествии Христа.
Because there is the implication that Christ will actually come quicker than what is sort of planned, if you see what I mean.
И здесь, судя по этому, можно заключить, что Христос все-таки придет быстрее, чем это планировалось.
Look at Matthew 24, verse 22.
На Евангелие от Матфея 24:22.
This is in a prophecy completely about the second coming of Christ.
Это пророчество полностью о втором приходе Христа. 24:22. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни.
So it talks about the number of days being made shorter.
Здесь говорится о том, что количество дней будет укорочено.
Jesus told us that we should pray for the coming of the kingdom and for the peace of Jerusalem.
Иисус говорит нам, что мы должны молиться за приход Царства и за мир в Иерусалиме.
We should be saying, please send Jesus soon.
Мы должны говорить, пожалуйста, пришли скорее Христа.
Now, when you think about it, that implies that, in fact, the day of Christ's coming can be brought closer by our prayers.
И когда мы думаем об этом, можно заключить, что приход Христа можно приблизить нашими молитвами.
So, if God has a day on his calendar, let's say the 6th of August 1999, when Christ is going to come back, and that's just fixed, then what's the point that I say, oh, please send Jesus soon? Sorry, the day is fixed.
Если бы у Бога был подобный календарь, на котором он бы отметил день прихода Христа, скажем, 2 августа 1999 года, то не было бы смысла молиться и просить, пожалуйста, пришли Христа, потому что дата определена.
This is a bit of a controversial thing to talk about, it's just my opinion, it's really difficult to be dogmatic about this.
Это очень трудный вопрос и немного противоречивый, и нельзя догматизировать о нем.
It's a very, very exciting idea that through our prayers we can bring the coming of Christ nearer.
И это очень волнующий аспект, что нашими молитвами мы можем приблизить приход Христа.
If that's not possible, then there's no point in praying for Christ to come soon. There's no point if it's all fixed.
Если бы это было невозможно, не было бы смысла молиться о приходе скором Христа, потому что дата уже определена.
There are other verses in the Bible that speak as if there is a day that's fixed.
Есть другие стихи в Библии, которые однако говорят, что есть определенный день, который определен.
But in a sense, God does ultimately know this day. I suppose He does ultimately know.
И можно предположить, что Бог безусловно знает этот день финальный.
Because there's nothing that God doesn't know.
Потому что нет ничего, что Бог не знал.
Yet it, one way to look at it is that a father might say to his child, "If you do well in your examinations, I'll buy you a bicycle."
Способ взглянуть на это можно через примеры жизни. Если вас есть можно сказать своему сыну, если ты хорошо сдашь экзамен, я куплю себе велосипед.
So the day when the child will get the bicycle has been fixed, in a sense. It's when you pass your exams.
И день покупки велосипеда был определен в том смысле, что когда ты сдашь экзамен.
It doesn't mean that you will get the bicycle on that day.
Это не означает, что ты получишь велосипед в этот же день, в тот день.
And so it's possible that the coming of Christ is to some degree dependent upon the repentance of Israel.
И можно предположить, что приход Христа в какой-то степени зависит от покаяния Израиля.
In the same way as Joseph revealed himself to his brothers, once they had repented enough,
так же, как Иосиф открыл себя своим братьям, как только они достаточно глубоко покаялись.
Let's look at Revelation chapter 14. Let's take that. Revelation 14.
And эти сутры и тут. И пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата.
The Son of Man sitting on the cloud is referring to the second coming of Christ.
Сын человеческий, сидящий на облаке, это безусловно относится к приходу Христа.
And then the harvest in the land of Israel spiritually is ready. Then there will be the harvest, which is the second coming.
И когда урожай созреет в земле Израилевой, тогда придет время жатвы, время прихода Христа.
Now this is why it's possible that the coming of Christ is dependent upon the repentance of a minority, perhaps, in Israel.
Вот почему возможно заключить, что приход Христа зависит от покаяния какой-то части людей в Израиле.
But the brothers of Joseph don't just represent natural Israel; they also represent us as spiritual Israel.
The brothers of Joseph представляли не только физический Израиль, мы его знаем, но и нас, духовный Израиль.
Once those brothers were spiritually ready, then Joseph revealed himself.
Как только эти братья были духовно готовы, и он все открыл себя.
And so it's possible, and you can't, not being dogmatic, but it's possible that once we, or the believers, in the last days, reach a certain level of spiritual maturity, Christ will come.
И возможно, нельзя догматизировать, но возможно, что когда мы верующие достигнем определенного уровня знаний и покаяния, тогда придет Христос.
It's a very, very inspiring idea. It really inspires us to pull together, to be one, and to be spiritually mature in our characters.
Это очень вдохновляющая идея. Она вдохновляет нас собраться вместе и приблизить время духовной зрелости.
Because this will hasten the coming of Christ.
Потому что это приблизит приход Христа.
And this is one of my favorite topics, so forgive me for keeping on about it.
Это одна из моих любимых тем. И простите за постоянное возвращение к ней.
Right, but just one more verse, I'd like to get you on this theme.
Это я хотел бы рассмотреть. Это Евангелие от Матфея,
24:14.
И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец.
So again, you see that the coming of Christ is conditional.
И опять видно, что приход Христа зависит от чего-то.
And it's conditional on the Word of God being, or the true Gospel rather, being explained to the whole world.
И он зависит от Слова Божьего, которое должно проповедоваться всему миру.
We read in the readings yesterday where Jesus said, "Go into all the world and teach all nations the gospel."
Вчера мы читали из Матфея о том, как Иисус говорит своим ученикам: "Идите по миру и проповедуйте Евангелие всем народам."
The words of Jesus here are definitely to be connected with what he said in about going into all the world and preach the gospel.
И слова Христа здесь связаны с тем, что он говорил. Вхождение в мир и проповедование Евангелия.
What he seems to be saying, if you put those two verses together, is that his command to go and preach the gospel to the whole world will be especially fulfilled in the last days, just before he comes.
И если мы сложим эти стихи вместе, мы увидим, что проповедование учениками Евангелия всему миру будет особенно сильно в последние дни.
And in a sense, the quicker we do that, the quicker Christ will come.
И в некотором смысле, чем быстрее мы это делаем, тем быстрее придет Христос.
This is why it's so exciting that now, you know, within the last 2 years, we're starting to be able to preach in Russian, which is what the second biggest language in the world, to so many people who've not heard the gospel before.
Вот почему так волнующе и захватывающе, что мы теперь имеем возможность проповедовать на России, русского народа, русскому языку, который является вторым большим языком в мире.
And this is, you know, really by the work of translation, which so many of you are doing, getting out and preaching and giving out leaflets to people who have not heard the message before, is so vital.
Вот почему проповедование людям, дальше, через переводы, через раздавание буклетов, это так важно, жизненно важно.
So the prince takes, as a Slava Adam Tomsk, but more, he's preaching out there to people who've definitely never heard the gospel in Siberia. This is actually hastening the coming of Christ.
Мы возьмем Славу Томске, когда он будет проповедовать там, это фактически приближает приход Христа. Это фантастика просто.
It really is fantastic. Another verse actually, we should go to, in a context, somewhat similar context of coming of Christ. That's the prophecy of Isaiah.
Это пророчество Исаии.
Chapter 62.
Глава 62.
And we'll look at verse 6 and 7.
Мы узнаем стихи 6 и 7.
Somebody like to read that in Russian?
На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте, не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славой на земле.
This chapter 62 is all part of the theme of God's plan for Israel.
Это глава 62 является частью плана Бога относительно Израиля.
Because God made promises to Abraham and Isaac and Jacob.
Потому что Бог дал обетование Аврааму, Исааку и Иакову.
And those promises are absolutely certain to be fulfilled.
Эти обетования обязательно исполнятся.
And the striking thing is in verse 1 of chapter 62.
Потрясающая вещь содержится в 61 стихе 62 главы.
What does God say? Would you like to read that verse, someone please?
Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его, и спасение его, как горящий светильник.
So God says he's not going to rest or hold his peace.
И Бог говорит, что он не будет отдыхать, не успокоиться до тех пор,
until the righteousness of Jerusalem,
пока правда Иерусалима,
is so brilliant and bright,
не будет такой блестящей и высокой,
the whole world is going to see it,
что целый мир увидит ее.
Now let's look at verse 6 again and 7.
Вернемся к стихам 6 и 7.
We've got people who are in Jerusalem.
Мы видим людей, которые находятся в Иерусалиме.
And we can understand these words as applying to believers.
Мы можем понять эти слова как относящиеся к верующим.
Because we remember the Lord, as it says at the end of verse 6.
Потому что мы помним Господа, как сказано в стихе 6.
We mention His name.
Мы употребляем Его имя.
And just as God doesn't rest or hold His peace in verse 1,
и так, прямо как Бог, который не успокаивается и не возвращается к миру, в стихе 1.
So we're told that neither night nor day are we to rest.
Также и нам сказано, что ни днем, ни ночью мы не будем отдыхать.
Until God, that's the He of verse 7.
До тех пор, пока Бог, это ключ стиха 7.
Until God has made Jerusalem a praise in the whole world.
До тех пор, пока Бог не сделает Иерусалим славой всего мира.
Now this chapter is very, very intense.
Эта глава очень-очень сильная, интенсивная.
You know, going back to the illustration of a boy passing his exams and getting a bicycle.
Если вернемся мы к этой иллюстрации, к картине, мальчик, который сдает экзамены, получает велосипед.
You can imagine an 8-year-old boy yearning and pestering his father to get the bicycle.
Можем представить себе этого 8-летнего мальчика, уговаривающего и заставляющего отца скорее купить велосипед.
Every day he keeps asking, when can I have that bicycle?
Каждый день он спрашивает его, когда у меня будет велосипед.
This is the kind of figure that the prophet Isaiah is trying to put in our minds.
Этот образ пророк Исаия пытался вложить нам в мысли.
This intensity of desire,
это
силу, желание.
For the purpose of God to be fulfilled.
И исполнение цели Бога.
Can I understand?